Исполняющий обязанности губернатора округа Валерий Потапенко. Из Нарьинмара сообщает Анна Зубарева.
Полпред президента Илья Клебанов приехал в Нарьинмар, чтобы лично представить Валерия Потапенко на должность временно исполняющего обязанности главы Ненецкого округа.
Работает уже довольно-таки давно в Ненецком округе. Округ любит.
Точных сроков пребывания Потапенко на должности главы Ненецкого округа озвучено не было. Валерий Потапенко заявил, что уже на выходных провел ознакомительную встречу с высшим руководством «Лукойла». Новый глава считает, что Ненецкий округ может с уверенностью рассчитывать на инвестиции «Лукойла». Также Валерий Потапенко пообещал в кратчайшие сроки в корне изменить ситуацию в Ненецком округе и решить как минимум две из главных проблем округа – жилье и дороги.
Зависит только от нас, как мы будем работать. Если будем сидеть на печи, я думаю, что долго. Если будем работать каждый день, все будет нормально.
Глава Хакасии Алексей Лебедь явно почувствовал себя увереннее после отставки генерального прокурора России Владимира Устинова. Алексей Лебедь рассказал журналистам о ходе проверки Генпрокуратуры, во время которой было возбуждено несколько уголовных дел на нынешних и бывших чиновников правительства Хакасии. Из Абакана сообщает Людмила Радикевич.
Не обвинять свидетелей и пострадавших, а искать преступников, призвал проверяющих из Москвы председатель правительства Республики Хакасия Алексей Лебедь. Напомню, комиссия Генеральной прокуратуры, МВД России и других федеральных органов начала проверку в правительстве Хакасии после того, как Верховный Совет Республики отказался дать согласие на отзыв сенатора Аркадия Саркисяна. Прокуратура возбудила несколько уголовных дел, в частности, в отношении бывшего заместителя председателя правительства Хакасии Василия Цыганка по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Ходит на допросы в прокуратуру и Алексей Лебедь.
Каждый день проведенной проверки, а сегодня уже идет 13-й день, наносит колоссальный ущерб Российской Федерации как государству и всем его властным структурам.
Далее председатель правительства изложил уголовную историю в письмах и документах. В феврале прошлого года акционерное общество «Агротех» из Хакасии заключило с московской фирмой «Каратрак» договор на поставку 80 комбайнов «Дон» на сумму 141 миллион рублей. При заключении договора присутствовал бывший заместитель председателя правительства Хакасии Валерий Шавыркин. Он обосновал сделку тем, что агропромышленный комплекс Хакасии нуждается в новых комбайнах и поручился за директора «Каратрака» Сергея Груздева. Последний в 2000 году являлся представителем правительства Хакасии в Москве. Хакасский агротех перечислил «Каратраку» предоплату в 47 миллионов рублей и больше не увидел ни денег, ни комбайнов, ни господина Груздева. Документы, зачитанные Алексеем Лебедем на брифинге, нарисовали впечатляющее криминальное прошлое Сергея Груздева. Он судим, находится в федеральном розыске, возбуждено несколько уголовных дел. Сейчас Груздев в США, где имеет недвижимость, приобретенную, вероятно, и на хакасские деньги. Правительство Хакасии пыталось вернуть миллион, но пока безуспешно. Алексей Лебедь на брифинге обратился к прокурору Республики Хакасии.
Прошу назначить проверку, а также провести другие следственные действия, которые помогут вернуть колоссальные денежные средства, которые были мошеннически украдены из оборота наших хозяйственных субъектов, ООО «Агротех», а также в свое время Министерство здравоохранения. Прошу провести переквалификацию, то есть не обвинять свидетелей и потерпевших преступлениях уголовных, а искать преступников там, где надо.
Заявление Алексея Лебедя совпало по времени с лишением сенатора от Хакасии Аркадия Саркисяна полномочий в Совете Федерации.
Из Абакана сообщала Людмила Радикевич. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Продолжим разговор о политической жизни регионов. Бурной она остается в Самарской области. Из Самары сообщает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
В пятницу 2 июня стало известно, что секретарь Самарского регионального отделения «Единой России» Сергей Сычев направил в президиум Генсовета партии заявление о добровольном сложении полномочий в связи со своей загруженностью в качестве вице-губернатора области. Сергей Сычев отметил, что сейчас и перед партией, и перед правительством Самарской области стоят очень масштабные и амбициозные задачи по реализации национальных проектов. И их выполнение требует максимум сил.
Я об этом тоже давно говорил, причем даже не особо скрывая, что я рассматривал возможность своего ухода, еще начиная примерно с декабря-января, как мое заявление будет рассмотрено президиумом Генерального совета партии «Единая Россия», я для себя решу вопрос о целесообразности, о формах и методах своего участия в региональном политическом совете.
Главная интрига – кто же станет преемником Сергея Сычева? Самарцы считают, что это будет компромиссная фигура, которая устроит и губернатора Константина Титова, и крупнейшие финансово-промышленные группы, контролирующие политсовет. Кандидат губернатора Титова, мэр Новокуйбышевска Александр Нефедов, отказался от этого предложения. Нынешний замсекретаря самарского отделения Александр Живайкин, по оценке самих партийцев, не сможет стать лидером, губернатор не одобряет его кандидатуру. Все в Самаре понимают, как велико влияние губернатора Константина Титова, который хоть и остается рядовым партийцем, но фактически является ключевой фигурой регионального отделения. Тем временем военная прокуратура Самарского гарнизона заявила о возможности возбуждения уголовного дела в отношении главы Самары Георгия Лиманского в связи с расследованием незаконной приватизации Дворца спорта ЦСКА ВВС. Прокуратура должна выяснить, превысил ли мэр Самары должностные полномочия, внося Дворец спорта в перечень объектов, подлежащих приватизации. 10 лет назад по результатам приватизации Дворец спорта ЦСКА ВВС включили в уставный капитал УАО «Форвард», учредителями которого являются городская администрация Самары и общество с ограниченной ответственностью «Русская бизнес-недвижимость медиа». Претензий к градоначальнику в начале расследования не высказывалось, но на заседании 31 мая арбитражный суд Самары отметил, что постановление о включении Дворца спорта в число объектов, подлежащих приватизации, подписал именно мэр. Внимание чиновников самарской мэрии сейчас приковано к процессу против мэра Волгограда. Они не скрывают, что боятся повторения в Самаре волгоградского сценария. Видя ослабление позиций мэра, переназначенный Кремлем губернатор Константин Титов тут же активно занимается вопросами градостроительства в областной столице. Самарской губернской думой были приняты поправки в областной закон о земле. Право распоряжаться земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, переходит от властей Самары к областным чиновникам. Изменения в законе начнут действовать с 1 июля. Это значительно ограничит административные и финансовые ресурсы мэра Самары Георгия Лиманского, поскольку строительство было самой доходной частью бюджета столицы региона. Георгий Лиманский не протестует, потеряв столь важный ресурс. Эксперты теперь уверены, он готов оставить свой пост в июле по окончании срока должностных полномочий. А областным властям предстоит большая работа по инвентаризации всех строительных площадок Самары, не стал скрывать губернатор Константин Титов.
Сегодня это дает нам возможность к 1 июля очень серьезно подготовиться. И вот тогда мы уже будем с вами знать, сколько свободных площадок, сколько площадок не занято, сколько занято строительством, но и отведено на строительство не ведется и так далее, и так далее. Кстати, комиссионную эту работу мы уже начали.
Депутатам городской думы Самары удалось наконец 17 мая проголосовать за новый устав города, рассказывает депутат Алла Демина.
Городской думы принят устав. На мой взгляд, он хорош. Хорош тем, что больше властных полномочий появляется у представительного органа власти, и это хорошо прежде всего для населения, потому что добраться до депутата и до группы депутатов населению значительно проще, нежели чем до какого-то вот одного лица, уж я не говорю о ныне действующем градоначальнике. Должны быть у населения рычаги воздействия на человека, который исполняет, подчеркиваю, всего-навсего исполняет волю представительного органа власти. Сейчас депутатам надоела вот эта вот ситуация бесконечной войны. Поскольку вот эта ситуация, в общем-то, затянулась и всем достаточно надоела, мы решили, не меняя устав, который нами уже утвержден, поставить вопрос о всенародном избрании председателя Думы. По должности глава города является председателем Думы.
Некоторое оживление в политическую жизнь Самарской губернии внес суд над руководителем компании «Самара-Нефтегаз» Павлом Анисимовым. Самарский Ходорковский, как назвали Анисимова в Самаре, вопреки ожиданиям, был приговорен не к условному, а вполне реальному сроку – 2,5 года лишения свободы. Назначение новых начальника областного УВД Александра Реймера и прокурора области Юрия Денисова стало поводом для дискуссий в кулуарах мэрии и областного правительства. Чиновники в приватных беседах признаются, что смена руководства силовых главков может означать воплощение в губернии президентской кампании по борьбе с коррупцией. Причем чистка рядов может начаться с самого губернатора Константина Титова, ведь ему 2 года назад уже предъявлялись обвинения в злоупотреблении служебным положением.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Самаре Сергей Хазов. Члены Ярославского политсовета партии «Единая Россия» направили письмо председателю Высшего совета партии, главе Государственной думы Борису Грызлову. Письмо с просьбой уволить руководителя региональной парторганизации члена Совета Федерации Николая Танкова. Из Ярославля сообщили. случая Татьяна Колесова.
Инициатором скандального письма стал губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын. Такой шаг со стороны Лисицына наблюдатели связывают с двумя моментами. Первым из них называют стремление к лидерству в партии. Другой момент – вражда из-за футбольного клуба «Шинник», начавшаяся более полугода назад. Предприятия, возглавляемые Танковым, были основными спонсорами команды. Однако в 2005 году Николай Танков не смог предоставлять футбольному клубу столько средств, как ранее. Лисицын предложил Танкову уйти с поста президента клуба и пообещал найти других спонсоров. Тот оценил свой уход из «Шинника» в 220 миллионов рублей. Именно столько, по словам Танкова, он вложил в команду заработанных его фирмами и предприятиями средств. Губернатор Ярославской области предложил сенатору сумму 65 миллионов рублей и собирался выплатить ее из бюджета, утвердив в Думе, в обмен на то, что Танков уйдет. Но сенатор пригрозил продать команду лицам из других регионов. Весь процесс переговоров обе стороны сопровождали оскорбительными высказываниями. Самые мягкие из них – слова губернатора о предательстве интересов Ярославской области Танковым и требования последним отставки Лисицына. На этом фоне неудивительно, что вопрос об отзыве сенатора неоднократно обсуждался на заседаниях Государственной Думы Ярославской области. Чтобы принять решение об официальном выражении недоверия сенатору Танкову, ярославским депутатам всегда не хватало голосов. Одного в первом случае, четырех во втором. Сам Танков, присутствуя на одном из таких заседаний областной думы, сыпал упреками и обвинениями в адрес исполнительной власти. По его словам, объем промышленного производства в области падает, растет число зарегистрированных преступлений и уровень смертности. Область не развивается и занимает чуть ли не последние позиции по данным Федеральной службы статистики. Последним шагом этой напряженной борьбы стало письмо к Рызлову. В нем звучат более чем жесткие фразы. Его, Танкова, деятельность направлена на дестабилизацию общественно-политической ситуации в области. Избранная им политика конфронтации, опора на маргинальные силы, личная корысть и неразборчивость в средствах дискредитируют партию в глазах населения. Письмо подписали имеющие наибольший вес в Ярославской области люди, в том числе сам Лисицын, председатель Государственной Думы области Андрей Крутиков, мэр Ярославля Виктор Волчунац.
Из Ярославля сообщала корреспондент Радио Свобода Татьяна Колесова. В Пскове 16 июля пройдет референдум, в ходе которого жители областного центра определят модель выборов градоначальника. Из Пскова сообщает корреспондент Радио Свобода Анна Липина.
Инициатива проведения референдума принадлежит Псковскому отделению партии «Яблоко». Их вариант вопроса, вынесенный на местный референдум, одобрен Псковской территориальной избирательной комиссией и депутатами городской думы. Предложение «Яблоко». Мэр города избирается гражданами на основе всеобщего голосования и возглавляет городскую администрацию. Есть еще два варианта. Один. Всенародно избранный мэр занимает еще и должность председателя городской думы, а при этом глава администрации города назначается на должность по контракту. И другой. Мэр избирается городской думой из своего состава и исполняет полномочия ее председателя. При этом глава исполнительно-распорядительного органа администрации города назначается на должность по контракту. Гражданам предлагается ответить на вопрос, какой из предложенных трех вариантов они поддерживают. Псковские яблочники собрали необходимое количество подписей за проведение референдума. Депутаты городской думы назначили его на 16 июля. Это, по сути, первый в России в эпоху Путина референдум по структуре местного самоуправления, объясняет уполномоченный инициативной группы по проведению референдума Лев Шлосберг.
В прошлом году в городе Пскове возник сильнейший политический и, по большому счету, общественный конфликт, в рамках которого стало понятно, что у большинства жителей города и у действующих властей во многом не совпадают взгляды на устройство власти в Пскове. А вопрос о власти – это вопрос об отношении, в первую очередь, гражданина и власти. Мы убеждены в том, что сам факт референдума – это существенный вклад в развитие гражданского общества. Особенно в сегодняшней ситуации в России, когда в массовом порядке ограничиваются гражданские и политические права людей, это важное напоминание властям о том, что источником власти является народ, и он может поставить на место любую власть, любого политика, если сочтет это нужным. Это очень важный опыт. Общественная дискуссия, которая неизбежно возникнет по плюсам и минусам, преимуществам и недостаткам всех трех моделей местного самоуправления, позволит, несомненно, людям лучше разобраться во власти. Таким образом, степень вовлеченности граждан во власти будет выше, и степень понимания ими принципов обеспечения власти, принципов функционирования власти будет выше.
В Пскове есть и сильная группа противников проведения подобного референдума, говорит Лев Шлосберг.
Во-первых, есть политическая партия «Единая Россия», которая не поддерживает референдум. Ни Псковское региональное отделение партии, ни федеральные представители этой партии. Есть документ, письмо депутата Государственной Думы от «Единой России» Алексея Сигуткина, которым он предлагает депутатам, входящим в депутатскую группу «Единой России» в городской думе, не поддерживать референдум прямым текстом. И есть обращение его в иные инстанции, сутью которых является попытка остановить референдум. То есть политическая партия «Единой России» сегодня фактически выступает против народного волеизъявления. Мэр Пскова господин Хронин является членом этой политической партии. Я предполагаю, что он не может не считаться с этим мнением. То есть здесь, как мне представляется, его мотивы и полномочия, и позиция сама по себе, как глава администрации города, мэра города, избранного жителями, вступает в противоречие с позицией политической партии. Губернатор Кузнецов высказался за вариант, отсутствующий ныне в законе. Вариант прямого назначения губернатора мэров не существует ни в Конституции, ни в законе о местном самоуправлении. Несомненно, что большинство губернаторов хотели бы получить такой рычаг влияния, особенно на мэров крупных городов, которые являются бюджетообразующими городами.
Мэр Пскова Михаил Хоронин не может выразить свое однозначно положительное отношение к этому референдуму. Он с трудом пошел на процессуальные решения, на открытие работы по подготовке участков. По мнению политолога Александра Машкарина, против проведения референдума может быть несколько аргументов.
Например, будет очень интересно, если 16 июля состоится референдум по схеме избрания и формирования органов муниципальных властей. И если Государственная Дума вдруг осенью принимает законопроект, рассматривает о назначении мэров губернаторами. То есть фактически референдум просто пройдет в ноль. И он просто ничего не решит в конечном итоге. Я думаю, если бы такой референдум был нужен федеральным властям, они бы высказали свою однозначную поддержку, потому что фактически создает своего рода прецедент в Российской Федерации проведение такого рода мероприятия, как местный референдум, тем более по таким вопросам. Я думаю, что под это еще можно было подтянуть некоторые федеральные финансовые ресурсы, однако этого не происходит. Соответственно, и губернатор, как продолжение федеральной исполнительной власти, не будет демонстрировать свою поддержку этому референдуму. И Михаил Хорнин, как, скажем, тоже адепт федеральной политики, также постарается максимально дистанцироваться от участия в этом процессе. Но вот как ни удивительно, здесь нельзя говорить только об интересе каких-то политических групп. Здесь на самом деле действительно преследуется прежде всего интерес граждан.
По мнению Льва Шлосберга, псковский опыт по проведению референдума будет полезен.
Я думаю, что псковский референдум будет предметом пристального изучения во всей России, как на уровне местных властей, на уровне властей субъектов федерации, на уровне нашего правительства и Государственной Думы, на уровне Центральной избирательной комиссии. Это будет опыт, на основании которого, я не исключаю, будут разработаны поправки в законодательство Российской Федерации, которые позволят излечить некоторые существенные изъяны, которые сегодня очевидно совершенно существуют, и мы с ними столкнулись, в частности, два базовых федеральных закона о местном самоуправлении и о праве граждан на участие в выборах и в референдумах очень плохо согласуются между собой. И этот опыт, безусловно, даст нам возможность для того, чтобы у нас появилась основа, появилась достаточно качественная информация для улучшения федерального законодательства. Я уверен, что местный референдум в Пскове по структуре органов местного самоуправления должен стать общероссийской пилотной площадкой. Я уверен, что если между властями, политическими силами, различными государственными институтами и местными институтами будет согласие в вопросе достижения успеха референдума, понимая под этим участие в референдуме более 50% граждан и высказывание за один из вариантов структуры более 50% проголосовавших граждан. Это будет важнейший для России прецедент, который покажет, что в крупном городе ситуация политического кризиса, граждане способны проявить политическую волю, выразить ее и таким образом принять решение.
Самой сложной задачей для организаторов будет убедить половину населения Пскова в разгар отпускного сезона прийти и проголосовать.
Прозвучал репортаж из Пскова корреспондента «Радио Свобода» Анны Липиной. Оппозиция также обратила внимание на проблемы самоуправления. Поводом для дискуссии с участием Михаила Касьянова стало положение местного самоуправления в столице России. Ситуация в Москве, по мнению экспертов, катастрофическая. Муниципалитетам достается 0,3% бюджета, из них 3/4 тратятся не на нужды граждан, а на содержание аппарата. Вопреки Конституции, жителей Москвы лишают возможности влиять на принятие мэрии значительных решений. Большинство Московской городской думы проголосовало за идею мэра Москвы Юрия Лужкова лишить самоуправления последнего реального права согласовывать градостроительные решения. Наступление на права граждан дало бывшему премьеру России Михаилу Касьянову возможность сделать такой вывод.
Фактически местное самоуправление в Москве растоптано. Полномочий местные депутаты и местные муниципальные органы имеют меньше, чем в любом другом субъекте Российской Федерации. Это означает, что граждане в Москве не очень понимают, что именно как раз через муниципальное образование должны решаться и проблемы каждого дня. Самые насущные проблемы, с которыми сталкиваются, в том числе сегодня очень много как раз вот говорится о том, что вдруг возникают около их дома, где они живут, какие-то новые небоскребы огромного размера, которые мешают им просто жить и все ломают. Решения, которые по-прежнему принимаются по дальнейшему снижению полномочий местных органов власти здесь, в городе Москве, они как раз ведут еще к большему напряжению. Мы должны устранить те ошибки, которые сегодня в силу неправильной политики построения вертикали и попытки встроить местное самоуправление, не государственную власть, в эту государственную вертикаль, неуклюжую вертикаль. Конечно, это является главным источником всех проблем. Наделив реальными полномочиями местную власть и реальными финансовыми ресурсами местную власть, многие проблемы, существующие сегодня в стране, или те, которые не вообще существуют глобально у страны, а существуют у каждого гражданина в его районе, они могут быть решены. И тогда каждый начнет чувствовать, что жизнь улучшается. То, что сегодня государственная вертикаль это все ломает, это факт. Это с этим нужно бороться. Нужно менять политический курс.
Демократические структуры рассчитывают на то, что в ближайшее время, после намеченного на 10-11 июня съезда Российской демократической партии «Яблоко», окончательно определится контур возможного союза либеральной оппозиции. Пока что к сотрудничеству в одной структуре, новом бренде, готовы почти все, кроме Григория Явлинского. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 12 июня подготовка к выборам Законодательного собрания Республики Карелия. Специальный репортаж Виталия Камышева. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы.